Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 8 августа 2012 года. В одной системе. Вопрос. Как передать чувственно 99% населения новые ценности? Товарищ, учитель, группа. Ответ. Когда проявится свет, он даст нам дополнительный вес, ощущение, важность в каждом из этих терминов. Пока для меня это что-то совершенно абстрактное. Я начну видеть, что на самом деле это составляющие моей души, состояние моей души, части моей души, что весь мир – одна общая душа. Малхут, и никто в ней ее не существует. Сегодня мы находимся в иллюзии, что существуем вне общей души. Это наш мир, наше состояние. Самое первое духовное состояние – это минимальное ощущение того, что я существую вместе со всеми в одной системе. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Игра как средство продвижения к цели. Вопрос. В чем заключается правильная игра как средство продвижения к цели? Как вести себя правильно по отношению друг к другу в группе? Как играть? Ответ. Игра – это когда я устремляю себя к тому состоянию, которого еще не достиг. Я играю в него, как маленький ребенок играется во взрослого, и потому растет. Так и мы играемся в каббалистов, духовных людей. Хотя мы еще не достигли этого уровня, мы устремляемся к нему, ведь в мере стремления мы вызываем на себя высший свет, который на нас действует и растит. Так что весь наш путь – это очень серьезная игра. На этой игре построено любое развитие, даже у растений и животных. Любые ткани развиваются именно по той программе, которая в них заложена. В каждой клетке существует прообраз ее будущего состояния, и только поэтому происходит ее рост и развитие. Ведь исследуя, допустим, каплю семени, из которой рождается человек, мы обнаруживаем в ней все следующие состояния, которые еще не материализовались. Так и у нас в нашем решимо существует следующее состояние. Устремляясь, насколько можно, к состоянию объединения и отдачи, близости и к свету, мы вызываем развитие нашего нынешнего состояния в следующее. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Раскрыть себя. Вопрос. Как быть каждый миг чувствительным к намекам Творца, чтобы распространение и связанные с ним материальные действия не блокировали мысль о том, что все начинается и заканчивается Творцом? Ответ. Когда ты включаешься в него, помня о том, что все, что есть в тебе, в мыслях и чувствах, идет от Творца, чтобы ты связался со всеми и держишь только эту мысль, тогда ты становишься проводником, тогда ты и аннулируешь себя. Поэтому ты, в общем-то, должен раскрыть себя. Просто как диафрагма, раскрой себя, пропусти через себя все его воздействие на остальных. Вопрос. То есть все усилия, все семинары, все лекции должны быть направлены на это раскрытие? Ответ. В первую очередь раскрой себя. Это называется аннулирование. А потом уже начнешь выявлять в себе свои собственные ресурсы, чтобы усилить его действие вместе с собой. Это уже называется поучение ради отдачи. Сначала только отдача ради отдачи, свойство бины. Пропускай все через себя, нейтрализуй себя, а затем уже используй свой эгоизм как усилитель того, что проходит через тебя. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
С чего начинается конгресс? Вопрос. Правильно ли начинать конгресс с ощущения страха, что мы не почувствуем единство? Ответ. Нет, неправильно. Никогда мы не можем определить ни одного состояния, если оно не приходит к нам под воздействием объединения и света. Отсутствие объединения можно почувствовать только тогда, когда мы к нему устремляемся и обнаруживаем, что его нет. То есть, когда свет проявляет мне это, а не то, что я прихожу к этому сам. Потому что если я сейчас буду говорить, что я ни с кем не связан, ничего не хочу, и вообще зачем мне все это, то это будет исходить из моего животного уровня, ниже нулевого. А мы должны приподняться и даже в отрицательных состояниях, даже в том, что мы не хотим объединяться против этого, идти под воздействием света, чтобы свет определял в нас состояние зла. Мы должны начинать с того, что мы полностью связаны между собой, находимся в полном исправленном состоянии и обязаны сейчас его раскрыть. Наше устремление всегда одно. Мы проходим не частные стадии, а только одну стадию. Сейчас я должен определить себя в полном исправлении, в полном раскрытии Творца, в полном объединении, в полном исправленном состоянии. И тогда я начинаю скользить по этим состояниям. Мы объединяемся для того, чтобы раскрыть в себе эту силу. А с помощью чего мы пройдем по этим стадиям? С помощью чего мы построим в себе образ человека? Все мы подобны животным, без свободы воли, без ничего. Но когда мы начинаем силой объединяться между собой, устремляться к общему центру, к группе, только тогда можем вызвать на себя воздействие высшей энергии, и она начинает проявлять нас и постепенно двигать по пяти стадиям. То, что мы изучали изначально, пять стадий развития желания, цимцум, сокращение и так далее, все это мы должны пройти сейчас на конгрессе. Это будет только чувственно, потому что именно из объединения человек начинает воспринимать чувства. Не мысли, не желания, не силы, а именно свои внутренние чувства, с которыми он включается в объединение. Это обязательно. Мы все построены на чувстве, потому что наша материя – это желание насладиться. От этого мы никуда не можем уйти. Из виртуального урока.
Радиоверсия.
Где взять желание подняться с дивана? Из письма Арабаша. Нужно всегда стараться, чтобы падение не стало препятствием надолго и не заняло много времени, а тут же укрепиться, положиться на Творца и взмолиться из глубины сердца. Если упал на дно глубокого колодца, зови Творца. Но откуда нам взять силы во время падения, чтобы обратиться к Творцу за помощью? Тут нам необходима поддержка окружения, ведь у самого человека нету таких сил. Иначе это было бы не падением, если у него есть сила для молитвы. Наоборот, это было бы самым лучшим состоянием. Падение – это не когда человек чувствует, что попал в неприятное состояние, в темноту, а когда он отрывается от Творца. Любое состояние, в котором он отдаляется от Творца – это зло. А если он чувствует связь с Творцом, это хорошо, независимо от того, в какой он оказался ситуации, приятный или неприятный. Но если он ощущает себя оторванным от Творца, то как может обратиться к нему? Поэтому ему необходимо влияние со стороны от окружения, которое поддержит его. И если человек оторвался от Творца и не чувствует важности в духовном, готов им пренебречь, растрачивает время напрасно, если не имеет сил подняться из падения к молитве, а согласен оставаться мертвым, то в такое время ему нужно воспользоваться желаниями товарищей. Словно отец семейства, который чувствует усталость, недомогание, но нет выбора, он обязан подняться и отправиться на заработки, чтобы прокормить детей. Также и человек использует желание группы и пробуждается к молитве. А если у него нет такой связи с группой, и он не может получить от нее желания, то соглашается с этим мертвым состоянием и остается лежать лежним. Все зависит от связи с группой. Как сказано, не может заключенный сам вызволить себя из тюрьмы. Нужно, чтобы другие его спасли. Из подготовки к уроку 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Свет из бесконечности. Зоар написан с высоты всех духовных ступеней, из мира бесконечности, которого достигли все товарищи Раби Шимона Бар-Йохай, авторы книги Зоар. Это означает, что они включили в себя весь огромный духовный сосуд, желание, весь мир. Чтобы мы смогли приблизиться к ним и этот сосуд воздействовал на нас, светил нам, мы должны уподобиться им. В чем мы можем уподобиться? Также включением в этот огромный сосуд. В той мере, в какой мы будем, насколько возможно, связаны между собой внутри и связаны со всей реальностью, которая кажется нам существующей вне нас, в этой мере мы будем ближе к тому состоянию, в котором они находятся. И тогда их сосуд будет светить в наш сосуд и освещать, исправлять нас. Ведь высший сосуд является светом для низшего. Свойство высшего – отдача. и потому он светит, как сказано, тьма воссияет, как свет. Он как свет, как творец относительно творений, и потому, чем больше мы стараемся быть ближе к желаниям этих великих душ, стремимся достичь любви и соединения между нами и всем миром, тем большее свечение мы получаем от них. Из урока по книге Зоар 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Сладкий сироп единства. Вопрос. Если в конечном итоге все узнают о науке Каббала, то движение взаимное поручительство – это временное средство? Ответ. Да. Однако мы не знаем, на какой срок оно рассчитано. Ведь дело не в названии, а в том, чтобы обращаться к человеку сообразно с его желаниями. Если пока что он хочет узнать о том, как преуспеть в своей материальной жизни, то я должен облачить всю свою мудрость в такие обертки, которые будут ему приятны и удобны. В целом речь идет о святах и сосудах, однако для него эти свята должны пролиться на здоровье, образование детей, жизненное удобство, отпуск и так далее. Так вот, я объясняю ему, что этого можно достичь посредством объединения и деятельности на отдачу другим. Суть все та же – исправление сосуда. В реальности нет другого действия. Вопрос лишь в том, до какой степени человек сознает это. Я измеряю именно степень его сознания и всегда даю ему такую дозу, которую он в состоянии усвоить, понимая, что она послужит его благу. Я облачаю исправление в такие наряды, которые он может принять, поскольку видит, что это для него хорошо. Я не предлагаю человеку отказаться от удобств и посвятить себе тяжелой работе на пользу других. Нет, я предлагаю принять путь объединения, которое и само по себе доставит нам удовольствие и к тому же принесет добрые плоды. Я не предвещаю ничего плохого, не назначаю плату за благополучие. Наоборот, вместе мы используем замечательные средства и приходим к замечательным результатам. Соответственно, и поручительство я подаю не как обязательство, а как взаимопомощь и приятную заботу друг о друге. Все в виде сладкого сиропа, как для детей. Это те же самые исправления, только в скрытой форме. Вопрос. На каком же этапе происходит переход от поручительства к Каббале? Ответ. Не знаю. Возможно, через 30-40 лет, а может быть завтра. Вы сами видите, как нарастает темп событий. Но мне это не важно. Я делаю то, что могу на данный исторический момент и не более. Вопрос. Однако понять подлинную причину проблем смогут лишь те, кто изучает науку Каббала? Ответ. Верно. Остальные придут к этому или путем страданий, или благодаря нашему распространению. Мы не скрываем роль Каббалы. Но зачем кричать об этом впустую? С началом обострения ситуации мы можем объяснить людям, в чем причина происходящего, но опять-таки, мы не обещаем новые проблемы, а даем решение текущим. И решение это мы называем не наукой Каббала, а объединением. Зачем использовать слово, которое некоторых коробит, а некоторых пугает? Ведь смысла мы не меняем, зато становимся ближе к людям. При этом мы не грозим им пальцем, не ввергаем в страх рассказами о грядущих катастрофах, не корим за эгоизм, а подаем идею. Давайте правильно объединимся, и всем нам будет хорошо. Никто не может быть против, а с пренебрежением мы справимся. Главное начать. Человеку надо говорить те слова, которые он хочет услышать. Говорить так, чтобы он смог их воспринять и претворить в жизнь. Иначе он возненавидит нас, поставит крест на идее, постарается развенчать и скомпрометировать ее. Вот почему сказано «воспитывай отрока согласно его пути». Из урока по предисловию к книге Зоар 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Каждому свое и всем главное. Бааль Сулам, предисловие к Зоар, пункт 69. В Торе, как и во всем мире, есть две части – внутренняя и внешняя. Если человек прилагает большие усилия в изучении внутренней части Торы и ее тайн, в этой степени он приводит к тому, что достоинство внутренней части мира, народа Израиля, поднимается все выше и выше над внешней частью мира, народами мира. Человек в нашем мире тянется к той мудрости, к тому источнику, к тому наполнению, которое соответствует его внутреннему складу. У всех свои предпочтения. Цветовая и звуковая гамма, образ жизни – многое мы перенимаем в семье, да и в обществе, все люди разные. И тем не менее, в общем спектре выделяются различные характерные типы. Человек может увлекаться наукой или музыкой, быть тихим или активным, замкнутым или социабельным, склонным к физической или умственной работе, самовыражаться так или иначе. Все это следствие нашего разнообразия. В зависимости от своей внутренней природы, человек выбирает себе соответствующее занятие, выбирает средства, чтобы достичь успеха в жизни. Вот и мы не исключение. Каждый из нас прошел свой путь и в какой-то момент решил сменить приоритеты, заняться чем-то другим. Это случилось потому, что изменилась наша внутренняя природа. По той же причине некоторые устремляются к внешней Торе. Они изучают первоисточники, и главное для них – знать, что там написано. Они не вдаются внутрь, не пытаются проникнуть в неведомый мир, не следуют за подсказками, которые ведут к Творцу, к Его действиям, к Его раскрытию. Нет, человек читает текст и не хочет представлять себе нечто более высокое, чем этот мир. Если мудрецы говорят о воровстве, значит кто-то что-то украл. Эгоистическое желание, ворующее плоды моей работы, остается за кадром. Ущерб – это именно материальный ущерб, деревья, камни, храм – это реальные объекты нашего мира. Однако некоторые не могут вынести такого поверхностного подхода, они тянутся к внутренней сути. В итоге каждый выбирает себе тот или иной уровень, физический или более глубокий, причем степень погружения может быть разной. И в целом, внешняя Тора поистине противоположна внутренней. Однако сейчас речь идет не о том, что мы выбираем, либо не выбираем, а о том, что мы должны делать на пути к исправлению, вне зависимости от желания из осознания необходимости и важности цели. И потому нельзя судить о величии человека по его тяге к науке Каббала. Просто здесь ему комфортнее, это его. Также комфортно чувствуют себя в кружке рисования люди, которым по природе нравится рисовать. Внутреннее влечение от человека не зависит. Соответственно, если люди устремляются к внешней Торе, это от того, что так они устроены. И потому наш посыл иной. К чему бы человек ни стремился, мы объясняем, что ему надо делать в любом случае, приподнявшись над своими естественными побуждениями. По сути, Бааль Сулам подчеркивает здесь долг человека, лежащий выше его природных наклонностей, которые создают то или иное равновесие между внешним и внутренним. Вопрос. По каким признакам я могу удостовериться, что развиваю именно внутреннюю часть, а не внешнюю? Ответ. Я чувствую это, когда начинаю принимать ближнего в расчет. И узнать об этом могу только я сам. Снаружи, возможно, ничего не изменится. Поэтому Каббала и называется тайной наукой. Из урока по предисловию к книге «Зор» 8 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Дорог не подарок, а внимание. Решение изначально лишь в том, чтобы организовать окружение, в котором каждый мог бы заправляться горючим для работы выше знания, то есть эгоизма. Для этого берется несколько семейных пар и начинается работа с ними. Упражнения, обсуждения. Подобно тому, как люди приходят в общество желающих похудеть, не имея никакого понятия, как это сделать, а только большое желание. Так и тут мы собираемся в группы по 10-20 человек и влияем друг на друга. От этого каждый ощущает силу, важность цели, давление. Мы объединены общей целью – построить хорошие семейные отношения. Все пары смотрят на твою семью и сообщают вам силу удерживаться поверх взаимного эгоизма, во взаимной любви и отдаче. Они постоянно поставляют тебе энергию, важность, обеспечивают все средства, позволяющие держаться выше эго. Чем больше пар в такой группе и чем они сильнее, тем лучше, а кроме того, важно, насколько они связаны друг с другом. Пока мы еще не пришли к осознанию, что наша природа – это главное препятствие на пути к хорошей жизни. Если ты еще не понимаешь, что такое твой эгоизм, спроси супругу, и она расскажет тебе, кто ты есть. Точно так же, как ты можешь рассказать обо всех ее недостатках. Но те недостатки, которые каждый желает исправить в другом, именно это и есть его собственный эгоизм. Ведь мы видим в партнере негативные качества своего эгоизма, словно в зеркале. Все плохое, что я вижу в противоположной стороне, принадлежит мне. Вне всякого сомнения. Даже если я уверен, что мне такие качества совершенно не свойственны, а противоположная сторона получила их в наследство от матери или от бабушки. Но это все мои собственные пороки. Однако мы понимаем, что у нас нет выхода, и мы обязаны избавиться от своей критичности, подняться над ней, над всем негативом, который видим в партнере. А он поступает точно так же по отношению ко мне, поднимаясь над своей критикой. И мы относимся друг к другу как к полному совершенству. Моя пара – это настоящий идеал. И мое единственное желание – исполнить все ее желания. Я готов все для нее сделать. А она точно так же хочет все сделать для меня. Если у нас будет нужное горючее, то мы все это реализуем. И тогда мы не будем требовать друг от друга доказательств рабской преданности с утра до ночи. Наоборот, мы увидим, что в силу своей любви почти ничего не требуем друг от друга. Я рад сам все сделать для своей супруги, а она для меня. Получается, что мы наслаждаемся самыми мелкими, самыми простыми вещами, получая от этого огромное взаимное удовольствие. Мне не понадобится покупать дорогие подарки. Достаточно внутреннего ощущения, которое восполняет и наполняет нас так, что нам больше ничего не нужно. Мы чувствуем себя подобным молодоженам, готовым жить в маленькой квартирке в самых скромных условиях, лишь бы быть вместе. Вот это означает, что все преступления покроет любовь. Нет такого нарушения или недостатка, который невозможно было бы наполнить любовью. Из 33-й беседы о новой жизни 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Склонить мир к добру. Вопрос. И все-таки, если вы изучаете науку Каббала и выполняете все заповеди, как же вы обучаете светских и тем более не евреев? Ведь не еврею нельзя изучать Тору, а светским Каббалу? Ответ. Вот что пишет Бааль Сулам в статье «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Глава 1. Заповедь. «И это одна заповедь, о которой говорит Тана, мудрец, выполнил одну заповедь, склонил себя и весь мир к оправданию». Следует понимать, что мудрецы говорили лишь о практической части Торы, которая ведет к цели, ожидаемой от мира и от Торы. И потому выражение «одна заповедь» несомненно означает заповедь практическую. Это соответствует словам Гилеля «возлюби ближнего своего, как себя». Благодаря выполнению одной лишь этой заповеди, человек удостоится истинной цели – слияния со своим Творцом. Отсюда следует, что, выполнив одну заповедь, человек удостаивается полностью осуществить цель. Вот этому я и обучаю всех.
Радиоверсия.
Почему нам нравится играть? Исследование. Игра дарит удовольствие, помогает превзойти самих себя и раскрывает наши творческие возможности. Парки развлечений, компьютерные игры, телевикторины, соревнования, игры захватили мир взрослых. Это не регрессия к инфантильному поведению, а стремление ощутить отрешенность и восторг, радостный подъем, снять напряжение. Те из нас, кто вносит элементы игры в рутинную работу, более успешны, чем те, кто замыкается только на выполнении своих прямых обязанностей. Сотрудники, поиграв, начинали трудиться с большей эффективностью и получали от работы удовлетворение больше, чем их коллеги, не участвовавшие в игре. В игре ребенок символически переходит в мир правил человеческих взаимоотношений. Игра – реализация наших творческих возможностей, которые в жизни зачастую остаются невостребованы. Мы достигаем тех целей, которых не было в планах, но они были в нашем потенциале. Игра дает возможность неограниченной фантазии и творчества. Все может стать всем, и мы можем стать всем здесь и сейчас. Игра позволяет вырваться из повседневности, почувствовать свободу, и это колоссальное удовольствие. Все игры делятся на 4 категории, в зависимости от того, преобладает ли в игре состязательность, случайность, симуляция или головокружение. Эйгон. Состязание, борьба с равными условиями. Теннис, бокс, футбол, легкая атлетика, шашки, шахматы, бильярд. Алия. Игры судьбы и случая. Кости, рулетка, орлянка, бакара, лотерея. Мимикри. Подобно мимикрии насекомых, игра стать вымышленным персонажем на карнавале, в маске скрыть себя и играть кем хочешь быть. Айлингс. Водоворот. По-гречески игры, основанные на стремлении к головокружению, к сладостной панике. Такие ощущения вызывают американские горки, качели, карусели, конвульсионные дергания в танце, скоростная езда. Реплика. Распространение методики интегрального воспитания через игры, круглые столы, семинары с одноот является самым успешным нашим начинанием, поскольку позволяет людям почувствовать будущее, обретаемое ими здесь и сейчас.
Радиоверсия.
Все начинается с Европы. Сообщение. Главы американских крупных банков составили секретное соглашение. Главная опасность для них сейчас – Европа, потому что вместе с европейскими правительствами экономить начинают и европейские потребители. Это легко объяснимо. Безработица в Европе бьет рекорды. Жителям ЕС приходится менять потребительские привычки. Это может оказать долгосрочное влияние на экономику и прибыли компаний. Изменение потребительских привычек уже отразилось на прибылях европейских корпораций. Реплика. Впереди банкротство корпораций, исчезновение среднего класса, появление сотен миллиардов безработных, голодные бунты и прочее. Если объединением не будет достигнута взаимопомощь и проявление свойства взаимной заботы и отдачи. Интегральное воспитание должно научить нас поступенчатому созданию единого управления как Европейского Союза, так и всего мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.